Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». Я только хотел напомнить, что на предыдущих лекциях мы говорили о церковном управлении. Итак, мы посмотрели с вами на три существующие формы церковного руководства. Епископальная форма с четкой и жесткой вертикалью управления, на пресвитерианскую форму, которая подразумевает совет пресвитеров других церквей, и на конгрегационную форму управления. Есть аргументы в поддержку и аргументы против управления конгрегационной формы. Давайте посмотрим. Итак, если мы обратим внимание, то целью большинства пастырских посланий, написанных апостолом Павлом, является как раз вот наставление для пресвитеров, поставление пресвитеров, определение пресвитеров на служение. И в этом случае мы можем видеть пример 12 апостолов, где служение и жизнь церкви осуществлялась коллегиально, то есть советом пресвитеров. Пример самого апостола Павла, который всегда трудился командой, ну и сам обращался за советом и даже поддержкой, ободрением к апостолам. Также это повеление апостола Павла, как, допустим, в случае с Титом или Тимофеем, которые должны были поставить пресвитеров. Но из-за неверного представления о форме управления возникают некоторые несогласия относительно или противостояние такой форме управления. Некоторые называют это олигархией. Греческое слово, которое буквально переводится как «власть нескольких». В этом случае пресвитерский совет обвиняется в узурпации, захвате, завладении властью и использовании его в своих целях. Но так не должно быть. Обычно это подразумевается жесткое авторитарное руководство в таком случае. Но вместо этого Библия говорит о том, что руководители не должны господствовать, но наоборот, должны служить. К примеру, как в Евангелии от Матфея Христос учил, если мы откроем это Евангелие от Матфея, 20 глава, с 25 стиха. Итак, 20 глава, с 25 стиха. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Как видим, сам Христос является примером такого жертвенного служения, к чему Он призывал апостолов и, соответственно, нас. Также об этом учит и апостол Петр в своем послании, первое послание, 5 глава, где сказано следующее. Так, 5 глава, 1 стих. «Пастырей же ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И далее. Итак, мы видим здесь очерчены те признаки, те характеристики как раз служителя, не в светском представлении руководителя господствующего и доминирующего, но как раз по примеру Христа служащего и любящего. Также некоторые критикуют управление конгрегационной формы как модель руководящего совета, где пастор часто подразумевается исполнительным директором, а старейшиной руководящим советом. Ну, на практике действительно так, к сожалению, бывает в некоторых церквях, но опять-таки неправильное использование этой модели некоторыми церквями не должно заставлять нас отказываться от самой модели. Есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Характеристики членов пасторского совета часто игнорируют библейские требования и считаются не необходимыми для пресвитеров, лишь только обходимыми для самого пастора. Но Писание не делает таких различений, и потому эти требования к пресвитерам церкви должны строго соблюдаться и выполняться церковью. Существует такое некое представление о пасторе как о наемном рабочем под управлением церковного совета. Но опять-таки это немного такая искаженная светская модель, которая опять неприемлема для церкви. В этом случае пресвитерский совет – это не нанимающий орган, а пастор – это не исполнитель и действующее лицо. Главное внимание направлено только или в основном на административные вопросы в деятельности церкви. Опять-таки появилось такое неправильное представление, где пастор церкви должен заниматься проповедью, наставничеством, ученичеством, малыми группами, душепопечительством и прочими другими духовными вопросами. А пресвитерский совет занимается вопросами хозяйственными, бытовыми и административными. Но Писание не делает таких разделений. Мы как раз читали о тех качествах, которыми должны обладать пресвитера. И об этом еще больше поговорим в следующих лекциях. Также здесь есть соблюдение равноправия. Все абсолютно равны в церкви перед Господом. Обязанности, которые церковь несет перед старейшинами. Ценить и уважать их. Как сказано в Писании, 1 послание Фессалоникийцам, 5 глава с 12 по 13 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Также поддерживать некоторых из них финансово, о чем мы уже читали в первом послании Тимофея, 5 глава, 17-18 стих, упоминая это в предыдущей лекции. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Какие же обязанности в отношении старейшин? Подражать их вере – это призвание каждого члена церкви. В послании к евреям, 13 глава, 7 стих сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Также слушаться их и подчиняться им. В послании к евреям, 13 глава, 17 стих сказан: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Две новозаветные церковные должности, о которых нам говорит Писание, это старейшины и диаконы. Опять-таки, под словом старейшина, помните, следует подразумевать старейшина, пастор и епископ или надзиратель. Фактически, это речь идет об одной и той же должности, об одном и том же лице. Итак, старейшина – характер, епископ – это деятельность, и пастор – это отношение. Диаконы. Диаконы – греческое слово, которое дословно звучит как «диаконос» и было транслитерировано в русский язык. 29 раз оно встречается в Новом Завете и переводится 10 раз как «слуга» или «слуги» 9 раз во множественном числе. Служитель 7 раз, диаконы 5 раз. И означает слуга. Значение этого слова. Во-первых, его прямое использование – это прислуга за столом, как указано вот в следующих отрывках Священного Писания. Он также был как вестник, служитель, как, к примеру, в послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 2 стих. Слуги в общем, широком смысле. Давайте посмотрим на историю диаконии. Прототип, как мы уже говорили, или предвосхищение служения диаконов мы находим уже в 6 главе книги Деяний святых апостолов. Также упоминается в Новом Завете. Возможно, следующие отрывки говорят о диаконах или диаконском служении, как то, допустим, Тихик, может быть, Эпафраз. В Филиппийцах упоминаются диаконы. И также непосредственно в первом послании Тимофея, 3 глава с 8 по 13 стих, говорится о качествах диаконов. Давайте посмотрим с вами общее наблюдение. Итак, первое послание Тимофею, 8 глава, 3 глава с 8 по 13 стих. Это особая должность, на которую было назначено несколько человек. По определению и по требованиям, по требуемым характеристикам, главной обязанностью диаконов должно быть служение другим, а не обучение или преподавание. Это был тот кардинальный отличительный дар, который проводил резкую разницу, грань между пресвитерами или пасторами, учителями и диаконами. Мы видим, что диаконы были подотчетны старейшинам, подчинены их руководству и управлению. На эту должность можно было назначать только духовных, зрелых мужчин. Качества, необходимые для диаконов, гарантировали это как характер. Допустим, 8 стих. Это должен был быть достойный мужчина. Он не должен быть двуязычным, пристрастным к вину. Также не должен быть корыстолюбив. Он должен быть человеком определенных убеждений. Как то дословно хранящий таинство веры с чистой совестью. Также это человек, который заслуживает добрую репутацию, 10 стих. Он должен быть испытан, беспорочен. Он должен быть благословенным, хорошим семьянином. Как мы читаем, муж одной жены. Или дословно мужчина одной женщины. Хорошо управляющий детьми и домом своим. То есть это человек, который, во-первых, заботится о своей семье, о своем доме, и уже потом о церкви. Потому что апостол Павел приводит веский аргумент, говоря, что если пресвитер или пастор, точно так же, как и диакон, не будет уметь заботиться о своей семье, то сможет ли он заботиться о диаконах, или пастыря или диакона заботиться о церкви. Итак, заботиться о нуждающих. Как мы читаем в книге «Деяния святых апостолов», 6 глава, с 1 по 3 стих. И здесь этот отрывок, который мы уже вспоминали сегодня, с 1 по 3 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим их на эту службу». Как видим, первое упоминание о служении диаконов в первой церкви, если здесь говорить о прототипе диаконского служения, как раз вот относится к заботам о нуждающихся. Также в роль в их служение входило надзирать за особым служением. Их поставили на эту службу. То есть здесь подразумевается, что им была уделена особая роль и дана определенная ответственность. То есть их служение было четко обозначено. Отвечать за церковные финансы. В Тимофея 3:8 мы читаем о том, что они не должны быть корыстолюбивы. Отвечать за церковное имущество, хорошо управляющий домом своим. Помогать в проведении церковных богослужений. Мы, естественно, можем предположить это. И отвечать за соблюдение церковных установлений. Есть некоторые распространенные неверные представления о диаконах. Давайте остановим наше внимание на них. Некоторые воспринимают диаконов как своего рода замену или первую ступеньку на пути к пасторскому или пресвитерскому служению. На самом деле это не так. В зависимости от тех даров, которые мы читаем в списке, характеризующих диаконов и пресвитеров, мы видим, что пастыря и епископы, они призваны наставлять и учить народ, решать духовные вопросы. Диакона же призваны больше к администрированию и управлению церковью и жизнью церкви. И от них не ожидается, что они будут учить. И, соответственно, если человек не умеет и не способен, и не имеет этого дара учительства, его нельзя рассматривать как вот на пути к пресвитерскому служению. Поэтому это ни в коем случае не замена старейшин. Также диаконский совет – это не совет представителей. Это не какой-то бизнес-орган, не структура, равноценная и равнозначная светским структурам управления. Мы помним, что Христос говорил, и мы уже сегодня читали из Евангелия от Матфея, о совсем других принципах и подходах управления, где Христос сказал, что и сам Он, собственно, пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Некоторые рассматривают диаконов как своего рода такой полицейский орган, следящий за правильным выполнением пастором или старейшиной своих обязанностей. Но я не думаю, что это справедливое или правильное восприятие диаконов и их служения. Относительно диаконис. Здесь встают некоторые вопросы. Давайте посмотрим этот отрывок в первом послании Тимофея 3:11. Позволяет ли Священное Писание женщинам совершать диаконское служение? Итак, Тимофея, 3 глава. И непосредственно 11 стих. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы и верны во всем. Итак, жены их. Повторение фразы «равно» также отсутствует в греческом тексте. Так же, как и местоимение «их жены». То есть, фактически, оригинальное прочтение звучит следующим образом. «И жены». О каких же женах упоминается? И здесь, в послании к римлянам, 16 глава, 1-2 стих, мы находим упоминание о сестре Фиве, которая была отправлена в Рим. И интересно, что она названа диаконисой, диаконом. Интересно, что если в этом случае, когда Павел описывает качество жен диаконов, говоря, что у диаконов жены должны обладать определенными качествами, но тогда встает естественно вопрос, а почему же тогда жены пасторов, пресвитеров не должны обладать какими-то такими же определенными качествами? То есть, скорее всего, что в этом случае апостол Павел не описывал жен диаконов, но говорил о диаконисах, которые должны были совершать служение. И есть свидетельство церковной истории о том, что сестры совершали это диаконское служение. К примеру, есть упоминание о диаконисах Дидаскалия, датируемо 3 веком. Они помогали больным, они оказывали помощь в совершении крещения женщин и в служении нуждающимся. Также Первый Никейский собор имеет свидетельство о диаконисах. Интересно то, что в греческом языке есть слово, означающее диакониса, но оно ни разу не встречается в Новом Завете. Больше нет ни одного примера употребления слова «диакон» в отношении к должности женщин. Поэтому, возможно, Фива и не была диаконисой, а просто выполняла функцию почтальона, мы бы сказали, в роль которой входило передать и доставить Павлова послание в Рим. Это те аргументы, которые высказываются против аргументы против диаконисы. Также стих 11 находится в окружении стихов, говорящих о диаконах, то есть с 8 по 10 и дальше с 12 по 13. Значение слова «жены» в 11-м, в ближайшем контексте, 12 стих. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом и детьми своими. Итак, друзья, каким заключением мы можем прийти? Если мы правильно понимаем задачу диаконов как осуществление заботы и попечения о нуждах церкви, администрирование управление церковным зданием, имуществом, содействие в служении, помощь нуждающимся, и не рассматриваем диаконов как ступенечку на пути к пасторскому служению, не ожидаем от диаконов, что они будут учить и проповедовать, то я считаю, что Писание дает нам обоснование для того, чтобы мы могли бы благословлять сестер на диаконское служение. И скажу из опыта, что часто действительно и пастора, и церковь очень нуждается в служении женщин-диаконис в тех или иных вопросах. Какие практические выводы мы можем сделать здесь для себя? Применение. Возвышает дары служения и увеличивает их ценность церкви. Фактически, та идея, которую сказал Христос, что Он пришел послужить и отдать душу свою, является примером для подражания, где каждый из нас, фактически является диаконом и слугой, готовым трудиться и посвящать свою жизнь, отдавать себя на труд для Господа. И это высокая, ответственная, благословенная роль. Подчеркивается роль и ответственность в служении каждого христианина, а именно христианские руководители в Матфея, 23 глава, 11 стих, сказано: «Больше из вас да будет вам слугой». Или первое послание Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. То есть, они фактически слуги, диаконы. Каждый христианин призван быть служителем. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 12 и 16 стих. «Когда же умыл многие и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: „Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Фактически, в еврейской культуре умывание ног даже еврейский раб не делал. Это была работа и обязанность языческих рабов. И то, что сделал Христос, Он фактически, умыв ноги ученикам, своим апостолам, понизил себя до уровня раба. Да, в этот пример Он призывает и каждого из нас трудиться. Трудиться и не бояться грязной работы. Понимая, что то, что мы делаем для наших ближних. Но не только из любви к нашим ближним, но для славы Божьей, из любви к нашему Господу, во-первых. Следующее. Мы читаем о том, что такое служение приносит высшую божественную похвалу. В отрывке, который мы уже сегодня смотрели, Тимофея, первое послание Тимофея, 3 глава, 13 стих, здесь сказано следующее. Итак, послание Тимофея, 3:13. «Ибо хорошо служивший приготавливает себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». То есть здесь говорится о той высокой награде, которая ожидает каждого: высшая степень, великое дерзновение. И отрывок Евангелия от Марка, где сам Христос сказал, 10 глава, 45 стих: «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это должно быть примером подражания для нас. Пусть Господь каждого из нас благословит в этом, а Ему за все да будет слава и честь.